От налогоплательщиков, то есть от тех же родителей, которые платят налоги. И очень долгое время не спрашивали их мнение, а как должна развиваться школа. Поэтому здесь вот, мне кажется, есть некая логическая завершенность процесса, когда деньги, заплаченные в виде налогов, возвращаются в школе и спрашивают мнение налогоплательщиков, а куда двигаться дальше. При этом, как я уже сказала, позиция управляющего – это дружественного критика, который со стороны смотрит, человек пришел и видит, что можно улучшить. При этом очень важно не поиск недостатков, а наоборот, некая программа, программное развитие, чем можно помочь. И опять-таки мы знаем очень много случаев, когда представители управляющего совета, бизнеса, финансов помогали школе правильно написать заявку на грант, помочь с финансированием какого-то проекта, послать учителя на курсы повышения квалификации. И я вам хочу сказать, что авторитет учителя с приходом управляющих советов никоим образом не упал. Наоборот, родители и другие члены управляющих советов увидели, насколько это сложная работа. И только вместе мы можем помогать действительно не только поддерживать, но и поднимать авторитет учителя, поднимать его квалификацию, участвуя совместно вот в разработке инновационных проектов.
А я еще что хочу дополнить, что никто не пытается подменить директора школы, управляющий совет. Директор школы как был главой школы, так и остается. И в конечном итоге окончательное решение принимает она. Но поскольку по уставу директор школы обязан входить в состав управляющего совета, она присутствует на всех совещаниях, и она прислушивается к мнению. А здесь, как было сказано, высказывается мнение всех тех слоев школы. Это школьники, это родители, это администрация.
Но процесс управления сейчас не усложнился.
Нет, мне кажется, наоборот, пришли помощники добровольные, которые работают как волонтеры и
просто
готовы помочь.
Дело в том, что вот у нас, да, с вами есть еще комментарии, и один из них, опять же, об этом, о том, что сколько стало структур, как их много, да? Зачем все усложнять? Я закончил школу 20 лет назад, никаких особых перемен не случилось, пишет Павел. Сколько структур – это отличная кормушка, для чего школе нужен бухгалтер? Вот такие вот, видите, набор. Но, видимо, действительно есть ассоциация с тем, что а кто же будет управлять, если 7 нянек, разумеется, да? Но давайте тогда поясним, может быть, на каком-то реальном примере, как взаимодействует совет и директор, если вопрос о директоре, не возникает ли конфликтов?
Ну, я просто хочу прокомментировать вот это сообщение, которое было. Школа 20 лет назад и сейчас. У меня тоже прошло определенное количество времени после выпуска из школы. И, честно говоря, приходя в школу нынешнюю, гимназию, в нашу гимназию, у меня просто открываются глаза. Это абсолютно новый мир. Такого не было 20 лет назад, я могу сразу сказать. И школа действительно изменилась.
Кстати, можно я вас дополню? Вы, видимо, разовьете свою мысль, потому как от Георгия пришло сообщение, и он иронизирует. Это правильно. Ребенка с детства надо приучать к капитализму каждому ученику своего бухгалтера. Видимо, вопрос финансов как-то
бухгалтер, он как остался в школе один, так и есть. Других денег не появилось.
Бухгалтер занимается школьной бухгалтерией. Он абсолютно не лезет ни в какие дела здесь. Меня часто спрашивают, когда у нас проходит, скажем так, выездные заседания, и мы делимся опытом с другими школами, где еще нет управляющих советов, часто родители задают вопрос, а сколько вы получаете как председатель управляющего совета? И когда они узнают, что это просто общественное начало, что это добровольная работа, что они получают ни копейки, спрашивают, сколько времени вы проводите в школе? Ну, мне честно приходится говорить, что минимум день-неделю приходится посвящать этому. Но я считаю, что это стоит, потому что это будущее наших детей. Это будущее моих детей.
По-вашему, это оправдано? Именно по вашему опыту?
Если правильно организовать работу управляющего совета, то больше одного дня в неделю в школе проводить никто не будет. Если правильно распределить обязанности между всеми.
Хорошо, а давайте тогда о том, как действует совет и действительно не возникает ли конфликтов с администрацией школы.
Ну, здесь, может быть, как раз Саша расскажет конкретный опыт. Действительно, не будем скрывать, есть и конфликты, и школы разные, и директора разные, и страна у нас большая. Поэтому, если говорить о тех регионах, где управляющий совет, мы встречаемся с тем, что иногда не совсем правильно интерпретируется идея этих советов. И директора встречают, может быть, в штыки появления управляющих. Иногда не совсем правильно себя ведут сами управляющие, потому что приходят, сказали управляющие, значит, он приходит управляющий. управлять. Поэтому по многим регионам, по стране мы проводим семинары, обучающие семинары для членов управляющих советов. И считаем, что это надо. Надо людям рассказывать, как устроена школа, как устроены финансы, что такое программа развития и чем она отличается от образовательной программы школы. То есть работа с управляющими идет тоже через обучение, через тренинги. Но при этом очень важно и жизненный опыт, здравый смысл и те знания, которые есть у людей, которые готовы привнести в школу свой опыт, знания, умения и помочь школе научиться делать все то же самое.
Что касается опыта работы, то одним из основных направлений, как уже было сказано, это развитие создание программы развития школы, такой стратегической программы. И вот на первых заседаниях нашего управляющего совета вместе с директором школы, вместе с учителями, мы такую программу создали. Мы выделили 6 основных направлений развития нашей гимназии. Это информатизация, охрана здоровья, индивидуализация учебного процесса, медиатека, воспитательная работа и 6-е – ремонт школы.
Важный пункт.
Да, важный пункт, потому что, к сожалению, конечно, на ремонт школы денег выделяется не так много, то есть родителям приходится участвовать. Создав вот эту программу, после этого мы договорились, что по каждому направлению из управляющего совета будет выделен ответственный человек, который создает так называемый план деятельности и готовит к защите проект по своему направлению. В этот проект он вносит те пожелания, те идеи, которые они хотели бы воплотить в школе. Причем идеи выдвигают все, как учителя, так и родители и школьники. Идеи бывают самые фантастические, а бывают абсолютно реальные идеи. После этого на управляющем совете происходит защита этих проектов. То есть каждое назначенное лицо выходит к трибуне и рассказывает, что они придумали, что они предлагают на следующий год или, допустим, на ближайшие несколько лет в школе по тому направлению, о котором они говорят. И члены управляющего совета обсуждают и принимают решение, действительно ли вот все, что предложили, подходит, или, может быть, какие-то элементы подходят, или, может быть, что-то видоизменить, но принять. Принимается план, распределяются финансы. К сожалению, того, что выделяет государство, на это не идет. Это идут в основном благотворительные средства родителей, но мы их распределяем, и, соответственно, работа строится на основании этого плана. Вторую помощь, которую управляющий совет может оказать директору, это стимулирование труда преподавателей. В частности, у нас в гимназии ежегодно проходит конкурс на лучшего преподавателя. И управляющий совет выделил определенную сумму, хорошую сумму, я считаю, 50 тысяч рублей, которую получает учитель, победивший в этом конкурсе. Конкурс проходит в течение всего учебного года. Учителя показывают какие-то новые разработки, выступают, плюс есть творческий конкурс, плюс есть конкурс «Рассказ о себе», художественный конкурс, различные. И по итогам выбирается лучший учитель года. Вот в прошлом году лучшим учителем года…
Это вот как раз управляющий совет смотрит,
да, отсматривает? Это решение было принято управляющим советом о проведении такого конкурса. То есть это дополнительное стимулирование.
Нет, я имею в виду, кто смотрит. Ученики определяют это или
в состав жюри входит представитель, опять же, всех трех организаций. И администрация школы, и школьники, и управляющий совет. И по итогам получается, вот в прошлом году у нас первое место занял зауч по иностранным языкам, победил всех.
Понятно. Кстати, между прочим, вам уже вопрос тоже от Бориса. Зачем вам это, ваше участие вот в таком совете? И всех спрашивают, соответственно, есть ли у вас дети-школьники? У вас Игорь, у вас Александр?
Да, конечно. Мы работаем в школе. У меня старший сын в этом году заканчивает 11 класс, а младшая ходит во второй класс, дочка. И я считаю, что, в принципе, мы живем для того, чтобы в конечном итоге нашим детям, нашим будущим поколениям было хорошо. А кто, кроме нас, может помочь им создать это будущее? Если у государства не хватает каких-то сил и средств, то почему бы нам не приложить свои силы и средства, чтобы помочь?
Елена, у меня Ну, у меня двое детей уже достаточно взрослых. Дочь и сын закончили нашу же школу. Я пришла в школу, ну, как и многие, наверное, ради собственных детей. И осталась в ней, хотя я не школьный работник. А сейчас у меня уже внук во втором классе уходит в школу. Поэтому я думаю, что и действительно очень много нового. И за то время, когда я пришла, пришла не в простые годы, в 91-м году в школу, за это время действительно очень многое изменилось. И оно меняется, наверное, благодаря именно той команде и тем людям, которые работают в школах. И поэтому одна из задач вот этих советов, ну, на мой взгляд, так же, как и Саша, я работаю на волонтерских началах, и мы ездим по регионам, проводим эти семинары. Именно задача скорее просветительская, нежели насильственная. То есть если школа не хочет, не созрела, не готова, не считает нужным создавать, ничто не заставляет ее. Школа может продолжать жить так, как она жила. Но есть вот механизм изменения, и если им воспользоваться, возможно, что-то и изменится. Главное – попробовать. И есть примеры, действительно практические примеры из разных регионов, когда это получается. Получается и в маленьких школах, и в больших, и в лицеях, гимназиях, и в микрорайонных школах, где очень много детей и много зданий. То есть очень много различных примеров. Но если брать конкретный пример, вот, который я тоже приводила уже, это, допустим, в одной из спортивных школ надо было сделать ремонт раздевалок. И надо было составить, соответственно, бизнес-проект, потому что, ну, денег особых не было. Кто в этом участвовал? В этом участвовали действительно все заинтересованные лица. Бизнес-проекты очень хорошо умеют делать привлеченные специалисты, имеются в виду те, кто работает в бизнесе. Для них это нормально. А работники школы и директор, даже если он занимается, ну, не всегда умеют правильно это сформулировать. Значит, вот помогли сделать бизнес-проект. Был эскиз, его представили на заседание управляющего совета. Родители сказали: все замечательно, вот деньги распределены, вот есть эскиз, будем делать так. Дали ребятам, они посмотрели, говорят: вы знаете, все замечательно, но вот нам хотелось бы вот здесь еще сделать дополнительные дверцы там в душевых кабинах. Им говорят: вы знаете, ну понятно, но вот денег уже не осталось, все распределили. На что ребята посмотрели, проанализировали предложение и говорят: вы знаете, мы бы отказались от панно, но вот лучше бы эти деньги пошли сюда. Подумали управляющие и решили: да, давайте так это и сделаем. Понимаете, во-первых, было услышано мнение детей. И во-вторых, как мне уже рассказывали, я потом через 2 года была в этой школе, раздевалки как новенькие. То есть соучастие в принятии решений, она дает очень многое. То есть ребята иначе стали относиться к тому, что сделано. Не кто-то пришел, сделал и отремонтировал, а спросили и их мнение. Мнение было учтено. И это другое отношение к тому, что есть в школе. Вот конкретный пример был такой.
У нас похожая ситуация была. В нашей школе не общие раздевалки, где вешают на крючки, а шкафчики. И шкафчиков не хватало на все классы. То есть в обязательном порядке были 10-11 старшие классы, а вот младшие, 5-6, потому что гимназия 5 класса, не хватало. Дети обратились с просьбой: закупить еще, давайте поставим куда-нибудь. На что управляющий совет реально сказал: мы готовы закупить, у нас деньги есть, найдите место, куда мы их можем поставить. Была поставлена задача школьникам, членам управляющего совета, найти. И что вы думаете? Они нашли. Они нашли место, шкафчики поставили, вопрос был решен. Они непосредственно принимали участие. И теперь действительно проблема с шкафчиками. Они берегут их, они охраняют, потому что действительно пошли им навстречу. Поставили,
услышали их мнение.
Услышали их мнение.
У нас есть телефонный звоночек, да? Давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина. Вот меня умилило со шкафчиками, вот эта вот проблема решенная. Еще бы решить с туалетами, которые я вот тут статью читала недавно. Просто беда полная с туалетами в самых натуральных школах. Чудовище по всей России, так вот говорится. А вопрос у меня как бы ремарка такая, реплика. Я так поняла, что вот этот общественный совет родительский, там, конечно, родители, обладающие разным кошельком и разным профессиональным статусом, и разным авторитетом, и если они все как бы соберутся и всем миром будут делать одно дело, то это будет очень хорошо. Но вот вы вначале как бы процитировали нашего президента о здоровье, да, Я думаю, что все-таки убрали, да, вот эту пепсиколу, чипсы с территории школы. Но вы знаете, дети выходят за территорию школы и едят их, и пожирают их, хрумчат точно так же. Если уж не удастся, например, вот это самое основное здоровье, на втором месте стоит, я считаю, вот эта вот жестокость и отсутствие добра со школьной скамьи, которая у нас, которая потом выливается в преступление, и подростковые и прочее, прочее. Вот этим нужно заниматься в первую